Таузик Карл, Кароль, 1841-1871, польский пианист и композитор, ученик Листа, по национальности чех. Благодаря тому, что она никогда не играла Шумана или Брамса, ей удалось сохранить серебристую хрустальность звуков, вылетающих у нее из-под пальцев. И даже теперь, почти обратившись в старуху, она заставляла слушателя вспомнить о великой эпохе виртуозов, о времени, когда оркестр еще не довел фортепианную технику до горестных имитаций струнных и духовых инструментов. Мадемуазель де Морфонтен сидела, положив ладонь на морду одного из своих великолепных псов. Глаза ее увлажнились, но было ли то проявлением ее податливой на слезу полубезумной натуры или следствием воспоминаний, принесенных приливной волной шопеновской сонаты, нам этого знать не дано. Кардинал рано покинул общество, а княгиня сидела в тени, не слушая музыки, но преследуя неких призраков по глубинам своей на редкость скрытной души. И едва только ария, плеща знаменами, отмаршировала по залитым солнцем снежным просторам последней части сонаты, как один из слуг шепнул мне, что меня желает видеть кардинал. Я нашел его в первой из двух комнаток, отведенных ему на вилле. Он писал письмо, стоя за одной из конторок, знакомых диккенсовским клерком и иллюминистом средних веков. Впоследствии мне довелось получить немало этих прославленных писем, никогда не выходящих за пределы четырех страниц, но всегда достигающих этих пределов, никогда не утрачивающих своей изумительной учтивости, никогда не блещущих особенным остроумием или живостью, но от первого до последнего слова несущих на себе отпечаток души и их автора. Отклонял ли он приглашение или рекомендовал прочесть книгу Фрейда о Леонардо, или давал советы касательно кормления кроликов, всегда в первой фразе содержалось предвестие последней, и всегда, словно в камерных произведениях Моцарта, единый дух пронизывал все письмо, а совершенство деталей оказывалось лишь подспорьем для совершенства формы. Он усадил меня в кресло, на которое падал весь бывший в комнате свет, сохранив для себя прозрачную тень. Разговор он начал со слов о том, что слышал, будто мне предстоит некоторое время присматривать за сыном Донны Леды. Разгорячась и путаясь в словах, я запротестовал, силясь сказать, что ничего не могу обещать, что мне это совсем не по душе и что я по-прежнему сохраняю за собой право отстраниться в любую минуту. «Позвольте, я вам о нем расскажу», — произнес он. «Возможно, мне следует делом сказать, что я в этой семье что-то вроде старика-дядюшки, а уже многие годы я являюсь их исповедником. Так вот, Марк Антонио, ну что я могу сказать? Вы с ним уже виделись? Нет. Мальчик обладает прекрасными качествами. Он обладает прекрасными качествами. Возможно, от этого и все его беды. Так вы говорите, что еще не виделись с ним? Нет. Поначалу все шло замечательно, он хорошо учился, завел много друзей. Особенно хорош он был в церемониях, участие в которых требует его ранг. Он ведь допущен ко двору и в Ватикан. Мать, правда, немного тревожили его юношеские кутежи. Подозреваю, что у нее не шел из головы отец мальчика. Ей хотелось, чтобы сын как можно скорее прошел через это. Донна Леда — женщина неразумная. И неразумная более обыкновенного. Она очень обрадовалась, когда мальчик обзавелся